Музыкальная гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная, в студии Екатерина Валимирская. Друзья, вот замечательные звуки венской классики, может быть, вы даже узнали отрывок из сочинения, которое прозвучало. Если нет, сейчас об этом наши гости вам расскажут. Все абсолютно досконально и конкретно. Итак, грядет закрытие сезона Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Для вас подготовлена интереснейшая программа. Сейчас нам об этом расскажет замечательный дирижер, заслуженный артист России, выдающийся педагог Владимир Альтшулер. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
А еще у нас в гостях лауреат международных конкурсов, блестящий пианист и молодой преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, блистательный Александр Кашпурин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, как вы понимаете, маэстро Альтшулер будет дирижировать, а маэстро Кашпурин будет играть на фортепиано. А что касается программы, да, действительно, она так вот интересно выстроена от венской классики к такому шквалу романтизма. Владимир, Гайдн и Брамс в одной программе, такой вот интересный символический мост между эпохами и с этими двумя сочинениями симфонии, которые относятся к лондонским симфониям, и третьей симфонии Йоганнеса Брамса. Много ли связано каких-то интересных событий вашего бытия?
Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел сказать о моем коллеге и моем студенте Александре Кашпурине. Он не только начинающий педагог, начинающий в высшей
он
школе.
Он начинающий дирижер.
Но он еще начинающий дирижер, да. Так что на сцене будет два дирижера. Один за роялем. А по поводу программы, третья симфония Брамса – это что-то особенное в моей дирижерской жизни, в моей дирижерской карьере. Я когда-то заканчивал этой музыкой, этой симфонией курс пятилетний в консерватории.
Это был у вас госэкзамен?
Это был мой госэкзамен, да.
Вот это да.
Я помню, что я вышел со сцены мокрый, как... Ну, просто с меня текла вода. Впоследствии я понял, что опытные дирижеры говорят, что дирижер должен быть сухим, а оркестр должен быть мокрым.
У вас это получилось по прошествии некого времени?
Ну, во всяком случае, я выхожу сухой со сцены уже.
А музыкантам как?
Ну, это надо у них спросить. Но мне кажется, в связи с тем, что зал... Вот все эти концерты последние вот в этом сезоне был полон. Мне кажется, что у меня есть своя публика, и они любят такой стиль и эту музыку, которую я предлагаю. Так вот, я закончил третьей симфонией Брамса, а потом первый мой официальный концерт в Большом зале была опять-таки третья симфония Брамса. А в первом отделении были песни Штрауса, последние песни, и пел их Нелли Ли, А начинал концерт Вагнер «Зигфрид и Дилия». Вот это был мой первый концерт в Большом зале. Я, правда, играл уже последние годы третьего Брамса, но прошло уже несколько лет с последнего исполнения, и таким образом Брамс, особенно третья симфония, вот так вот тянется пунктиром во всей моей карьере.
А вы всеми симфониями продирижировали? Всеми четырьмя?
Да, всеми четырьмя, неоднократно и ни в одном городе, не только в тех городах, где я регулярно бывал в России. Это, прежде всего, Нижний Новгород, это и Свердловск, ну, много, Ульяновск, много городов, но в основном, больше всего я был в Нижнем Новгороде. Но и известные европейские города. Особенно мне запомнился город Дублин. Последний раз, вот когда я дирижировал на Западе четвертую Брамса, в зале оказался очень интересный человек. У нас сложные отношения обыкновенно бывают с критикой. Так вот, этот критик оказался чрезвычайно мне полезным. Он дал толчок моим раздумьям над стилем.
Он написал разгромную рецензию или другую?
Нет,
история?
Он написал блестящую рецензию. Он написал, что музыканты встали, их с хлопками смычков по пультам выражали одобрение концерта, зал скандировал «Браво!» и так далее. Потом было многоточие, и после этого следовала одна фраза, которая немножко изменила мое отношение и к критике, и, так сказать, к Брамсу. Он следующие слова написал. Но мне кажется, что Владимир Шулеров в исполнении Брамса немножко утрировал форте авторские. И вы знаете, я как-то вот задумался после этого, и вдруг я понял действительно, что то, что у Брамса записано как форте или два форте, а трех форте у него практически не бывает, это же не Чайковский 5-6 форте. В общем, форте Брамса и форте Чайковского, очень грубо говоря, это совершенно разные вещи. Вы понимаете, вот таких критиков я уважаю, которые наталкивают на размышления, на раздумья о том, правильно ли ты и все ли ты понимаешь в этой партитуре.
Интересная история. Александр, вам так повезло, вы вот такого интересного маэстро учитесь. Вот он не только вас дирижировать учит, но он еще знает столько разных историй, не только музыкальных, вообще просто энциклопедия и кладезь премудростей.
Да. Я попал к маэстро Владимиру Абрамовичу совершенно случайно. Дело в том, что в консерватории были времена, когда необходимо было заменять концертмейстеров студентам. И моя коллега Елизавета Украинская, пианистка, попросила один раз прийти к Владимиру Абрамовичу ее заменить. И я вот так один раз пришел и больше уже не уходил никогда. И работал как пианист долгое время. Был просто, ну, моя жизнь изменилась просто на до и после. Разделилась на двое. Потому что дирижирование открылось мне как язык мысли, как что-то невероятное. То, что меняет человека просто изнутри и заставляет его прикасаться к чему-то вечному. И вот сейчас, уже заканчивая третий курс, я могу сказать, что да, что... Вообще дирижирование так сильно повлияло на меня, как на пианиста. Для меня это одно и то же, на самом деле. Вот именно процесс занятий, в принципе, ну, на каком-то этапе уже не отличается, что фортепиано, ты должен думать про партитуру с оркестром или про сольную партитуру, то, что с оркестром, когда ты дирижируешь. Я бесконечно благодарю и радуюсь, что такая у меня в жизни вообще чудесная история. И мы будем исполнять 20-й концерт Моцарта. Конечно, первый минорный концерт Моцарта в моей жизни, хотя у него их всего ничего. И должен сказать, что этот концерт для меня особенно важен, потому что, во-первых, это закрытие сезона филармонии, это академического оркестра.
Да.
Во-вторых, это такое историческое событие, когда в силу каких-то немыслимых обстоятельств меня взяли на конкурс Чайковского, и мне пришлось сделать выбор в пользу этого концерта, за что я ужасно рад, потому что...
То есть совпадает, да, прослушивание первого тура с концертом.
Да, да, и тоже это заставило как бы подумать вообще о жизни.
Вот это да, даже не верится. Вот отказаться от шанса куда-то просто так стремительно взлететь...
Все музыканты, которым я об этом рассказываю, они крайне удивлены.
Ну да, потому что концерт можно, конечно, с кем-то договориться. Ну вот, друзья, ну никак я не могу играть. Сыграйте, пожалуйста, вместо меня. Ну, возможно, публика будет не очень довольна. Но, возможно, руководство филармонии тоже. Но концерт, он пройдет. А вот что касается конкурса, а вдруг первая премия, золотая медаль, такие перспективы сразу же открывают. А с другой стороны подумать, может, это будет одно из лучших моих исполнений фортепианных, гениальных сочинений Моцарта. Вот я этого не сделал, я тоже упустил свой шанс. Вот дилемма.
Нет, на самом деле для меня это не было такой большой дилеммой. Когда я узнал про результаты конкурса, безусловно, я очень удивился. Но первый мой вопрос был, что мы будем делать в этом случае? Как это можно разрулить? Но, к сожалению, конечно, у конкурса нету каких-то, вернее, не оказалось вариантов, потому что либо нужно было рисковать и ехать на конкурс, если там был бы первый день, то пришлось бы с конкурса уезжать, как бы, а это для меня не очень хорошо. То есть я сразу сказал, что это не выбор, потому что мне кажется, что возможность сыграть в Большом зале филармонии, она на самом деле для многих участников конкурса Чайковского является результатом их участие в каком-то смысле. Поэтому...
И, кстати, совершенно нет никакой гарантии, что даже победители конкурса будут постоянными артистами на такой сцене. А
кстати,
ты уже играешь
тоже,
и играешь.
Ну так да. Это просто для меня филармония – это любимое место. И это событие, которое в жизни остается на многие-многие годы. Как бы для меня каждый концерт филармонии – это все, что я помню просто от момента выхода на сцену.
А там... конкурс прошел, ну, а потом следующий.
Ну, а конкурс, что делать? Просто я, когда понимаю, что этот выбор произошел, так для меня этот концерт теперь и обладает особой ценностью, потому что…
Да? Согласна. Вот действительно минорный концерт Моцарта, и более того… Каденции же к нему авторской нет. Людвиг ван Бетховен писал каденции или какая-то другая история?
Бетховен очень полюбил этот концерт и написал каденции свои.
А вы с бетховенской каденцией будете играть?
А я буду играть со своей.
Я так и знаю. Вот почему вы не поехали на конкурс Чайковского. Вы хотите, чтобы все услышали вашу каденцию?
Обязательно, извините, обязательно покажи мне каденцию, чтобы я знал, когда вступает оркестр.
Безусловно.
О, вот оно и началось, профессиональное согласование. Саш, а вы с этой каденцией уже ре минорный концерт Моцарта играли, или это, можно сказать, мировая премьера?
Я вообще ре минорный концерт никогда не играл.
То есть это для вас мировая премьера?
Да, да.
Потрясающе. Ну, тогда выбор абсолютно правильный. Друзья, я напоминаю, что мы всех вас очень ждем. 20 июня в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии на закрытии сезона Академического оркестра филармонии за дирижерским пультом маэстро Владимир Альтшулер, за роялем Александр Кашпурин. Замечательная музыка, чудесный альянс. Я уверена, что, посетив концерт, вы сохраните это надолго в своей памяти.
Thank you.
интересно с вами общаться. Вот задаешь такой какой-то абсолютно конкретный вопрос, а разворачивается просто целая сага о форсайтах. А про Брамса вы уже рассказали, про приоритеты конкурс Чайковского или концерт на сцене Большого зала филармонии мы тоже поняли. А вот симфония Йозефа Гайдна. Владимир, она тоже в вашей жизни какую-то интересную историю откроет, сыграла какую-то такую вот, может, не совсем однозначную роль, или все просто она у вас в репертуаре и больше ничего?
Ну, я думаю, что многие знают, что у Гайдна 104 симфонии, из них я сыграл десятка три.
А что ж так мало?
Ну, вы знаете, на сцене Большого зала не очень принято симфоническим оркестром играть Гайдна и Бетховена. Вот, ну, достаточно редко по сравнению с Брамсом, а тем более Чайковским, Рахманиновым, Шостаковичем, эти имена проигрывают у нас на сцене. Я даже понимаю, почему, потому что для исполнения такой музыки требуются небольшие коллективы.
Да, другой состав оркестра.
Да, и сейчас, и в первом, остальные не работают, кстати, в это время. А в начале нашего концерта на сцену выйдет оркестр, начиная от 6 пультов струнных, как у нас считают профессионалы. А Брамс будет уже от 9 пультов, значительно больше. Саша будет аккомпанировать оркестр от 5 пультов. И вы понимаете, я с огромным удовольствием всегда играю Гайдна и восхищаюсь тем, что в 104 симфониях я не помню ни одного повторения тем. И это так интересно, это так как-то остроумно все. Ну, я и другие симфонии играл, повторял неоднократно, но эту симфонию я играл чаще других. Как-то так получилось, я с детства помню эту вторую часть, там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И вот как-то мое ощущение этой симфонии все время менялось, особенно после того, как я познакомился с аутентистами, или исторически, как это называется, это течение теперь. И я послушал много записей в свое время, и Арнанд Кур, и многих других аутентистов.
И как?
Вы знаете, по-разному. Мне кажется, что, вот, допустим, Геннадий Николаевич Рождественский в своей книге «Треугольники» писал, что это обман аутентизма. Он писал о том, что...
Обман, ну, как, кого? Себя или публики? Или то и другое?
Публики. Когда люди собираются, играют в строе на полтона ниже, на копиях старых инструментов, на жильных струнах,
без вибрации.
Может быть, тогда приезжать на концерт в каретах, он пишет. Я не согласен, сразу скажу, с Геннадием Николаевичем. Мне кажется, что вот эти аутентисты, выдающиеся, и те, которые продолжают их дело, они совершили несколько, так сказать, революций.
Согласна.
И много полезных вещей привнесли из прошлого в сегодняшний день. Вот, к примеру, артикуляция, работа с нюансами, работа со штрихами. Мне кажется, что вот если и раньше пейзаж исполнения музыки звуковой, образ музыки можно представить в виде зимнего пейзажа, был, значит, как-то закрыт снегом, то после более такой тщательной, аутентичной работы, когда этот снег убирается, оказывается, что и овраги глубже, и горки выше, и есть подробности многие, если хорошо.
Можно и о корни деревьев споткнуться.
Да, если хорошо усвоить некоторые вещи, которые вспомнили аутентисты, это принесет пользу в любом стиле, в каком вы работаете. И потом музыка-то настолько разнообразная, настолько интересная, я имею в виду вообще старую музыку, во-вторых, Гайдна, и в-третьих, 104-ю симфонию. Я много раз ее играл, и каждый раз я ее раскладываю заново на составные, на элементы, на нотки, на нюансы, потом вновь начинаю собирать так, чтобы лишних деталей не осталось. Надеюсь, что вот результаты этой работы будут слышны на концерте.
Мы просто в этом уверены. Она в очередной раз прозвучит по-новому и для вас, и для публики. Так что, друзья, 20 июня ждем вас в Большом зале филармонии. А вот Александр Кашпурин что-то хочет добавить. Вот не знаю, про аутентичное ли исполнительство, или еще хочет нам какую-то вселенскую музыкальную тайну раскрыть.
Я бы хотел просто сказать пару слов о моем впечатлении о книге Арнанд Кура «Музыка как язык звуков». Я рекомендую ее к прочтению всем слушателям, потому что она написана очень легким языком, но при этом она раскрывает такие глубины вот именно подхода аутентичного исполнения. В чем он заключается? В двух словах: в том, чтобы просто каждый элемент музыки не делать таким историческим, а подойти к нему, как будто бы это язык сегодняшнего дня. то есть говорить языком интонации. Он как раз вот раскрыл для меня совершенно чудесную вещь, что начиная с 17 века музыка стала зависеть от слова, в отличие от музыки, которая была до этого, которая была привязана больше к числу. И вот это очень интересно. От этого просто отталкиваешься и музыку классическую, барочную играешь гораздо более вдохновенно.
Вот это да. То есть можно сказать, что такой вот фундаментальный труд стал для вас неким учебником в высоком смысле этого слова.
Ну, в моей жизни просто был такой эпизод, что я преподавал в десятилетке при консерватории методику преподавания фортепиано и историю исполнительства фортепиано. Прям вел лекции, хотя это было для меня сюрпризом, когда меня пригласили.
Саша, лектор, дирижер, пианист, человек эпохи Возрождения. Конечно,
смыслом.
Ну, и, конечно, поэтому мне пришлось в какой-то степени ознакомиться со многими трактатами того времени. Это было очень интересно. В том числе, например, Леопольд Моцарт, его «Школа игры на скрипке». Тоже, кстати, очень интересно, потому что, когда читаешь, то сразу понятно, что стиль – это не что-то недосягаемое, а что это как раз-таки момент живого общения между людьми. То есть, как бы учебник о том, как надо себя вести в музыке, скажем так, чтобы не быть неприличным. Например, он говорит про вибрато постоянное, которое считается не стильным. Как он объясняет это? Он говорит, что не надо блеять, как овца.
Но вибрато рознь, да? Оно может быть очень качественное, то есть в конкретном стиле, да? Очень разнообразно, но тут все зависит от того, в чьих руках инструмент.
Безусловно. Ну, как раз-таки просто многие вещи, которые нам кажутся такими сложными и аутентичными, они на самом деле объясняются очень простыми словами.
Друзья, вот читайте рекомендованную нашим гостем, пианистом и дирижером Александром Кашпуриным, литературу. Александр, а вы все это вот теперь, уже будучи преподавателем кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории, применяете в ваших педагогических студиях?
Да, безусловно, конечно. Но студенты ко мне приходят, и иногда они могут играть что-то без понимания, да, что они делают. То есть для них это как будто бы это за стеклом находится, этот стиль, ну, до того же Моцарта. И на самом деле самый главный подход – это начать слышать то, что ты хочешь в идеале получить, и только потом уже играть это кусочками. От этого многое зависит. Я рекомендую всегда своим студентам учить отдельными голосами, отдельными руками. Не только Баха, а вообще всю музыку, потому что они могут просто каждый голос прослушать. Ну вот как мы работаем с партитурой, как отдельный инструмент. Каждый голос имеет свою собственную интонацию. В интонации скрыт смысл, именно в интонации. Не в точке и точке, то есть нотки и нотки, а то, что между ними находится. А когда мы слышим интонацию, мы начинаем понимать, что ага, есть определенный интонационный код. То есть вот Бах писал, например, ну, есть такая интонация ламенто, да, одна нота, и за ней следующая чуть-чуть ниже, как бы плач, как бы стон. Все остальные композиторы пишут в других стилях тоже эту интонацию. Она не может иметь принципиально другого смысла. И другие интонации, интонация фанфары, там наверх идет, или, например, какие-нибудь лирические сексты и так далее. Ну, я говорю так очень упрощенно, да, и вот именно совокупность этих интонаций дает нам возможность разгадать тайну произведения. Что в нем сокрыто больше, чем какая-то одна интонация или один эффект, а вот именно совокупность, ну, как в хорошей кухне, да, вот секрет смешивания разных вкусов дает.
Ингредиентов.
Да, именно.
Потрясающе. Владимир, а вот я думаю, наверное, настанет время, когда ваш замечательный воспитанник Александр Кашпурин и сам будет учить дирижирование. Смотрите, он прирожденный преподаватель, как он все вот умно раскладывает и общедоступным языком, а еще интересно и не нудно.
Да, он, конечно, прирожденный преподаватель, но дело в том, что настоящий исполнитель должен знать, как то, что он придумал, как он то, что он проанализировал, а потом вложил как единый образ в себя, как это передать оркестру или студенту. А он у нас в двух ипостасях уже, так сказать, существует, и как педагог, работающий с одним студентом, и как с оркестром. У него же даже есть небольшой коллектив, и он уже работает. Я думаю, что, вы понимаете, я часто напоминаю своим студентам, что, вообще говоря, музыка, как в Древней Греции, входила в математику. И вообще, я часто спрашиваю учеников, студентов на первом-втором туре, какие качества и какой орган тела наиболее важен для дирижера. Кто-то говорит руки, кто-то говорит ощущение музыки, но я всегда говорю голова. Это тот орган, который для дирижера наиболее важен.
Мне кажется, он и для музыкантов-исполнителей не лишний.
Он тоже совершенно необходим, но для дирижера он наиболее важен, самый важный орган. А вы знаете, что Мосин по этому поводу говорил, когда он спрашивал, что важнее всего для дирижера? Музыканты начинали говорить: руки, голова, сердце. Он говорит: нет, место работы. Это тоже очень...
У нас сегодня просто ночь открытия. С вами настолько интересно общаться. То есть еще раз сломан стереотип о том, что музыканты, они вот на сплошных эмоциях, то есть божьи дудки, они просто играют. И вот они не читают книг, не интересуются какими-то смежными видами искусств. Вообще их вот в жизни, кроме собственной профессии узкой, ничего не интересует. Но вот, общаясь с вами, еще раз убеждаешься в том, что это действительно непонятно, из чего возникший, так вот прочно сложившийся в других сообществах стереотип. А вот интересно, вы из разных поколений, сейчас... Тоже есть такой стереотип, что люди молодые как-то они и не очень многогранно образованные, и не любят книжки читать, и ничего им не интересно. Но вот Александр, он же не такой.
Не только Александр. Александр, конечно, очень интересный человек, и начитанный.
Но и многие культурный. Молодые люди, с которыми мне вот посчастливилось общаться, ну, с ними настолько интересно.
У нас, между прочим, в консерватории, я не знаю точно, как на факультетах исполнительских, у нас после того, как ты продирижировал под два рояля первый тур, тебя пропустили к оркестру, там удачно после этого ты приходишь на коллоквиум.
Ой, там начинается.
И сидят 10 профессоров, и они задают всякие вопросы.
Перекрестный допрос.
Я очень люблю спрашивать студентов, а вы знаете, кто здесь преподавал в этой консерватории на этой кафедре?
Знают.
Теперь знают, они уже знают, что Альтшулер или кто-то из педагогов спросит, надо знать, что был давно-давно композитор, произведением которого начался русский фестиваль в Париже, Черепнин, у которого учился Прокофьев дирижировать и масса других русских музыкантов. А потом появился Малько, у которого учился и Мусин, и Рабинович, и Мравинский, а потом... Рабинович и Мусин учили других, это очень важно, потому что мы видим последовательность выдающихся очень интересных людей, очень образованных, кроме того. Но я очень люблю еще задавать вопросы смежных, не совсем соприкасающихся областей, хотя ни одна область искусства не может существовать.
Что же это? География, биология, алхимия?
Нет.
Нет.
Это прежде всего архитектура, живопись, скульптура и наш город. Понимаете, много людей, которые приезжают сюда из других городов.
Которые приезжают, они, возможно, даже лучше знают архитектуру Петербурга, чем те, которые здесь родились и не в первом поколении.
Это не обязательно, во-первых. А во-вторых, я стараюсь, я думаю, что не только я с кафедры профессора стараюсь собрать людей, которые не только красиво машут, как это Саша Черный написал, талантливо гребут обеими руками, но те, которые интересны, как художники могут впоследствии, когда их научат, как это делать, что-то изложить в оркестр, а оркестр уже в публику это.
А вот я с вами общаюсь, получаю колоссальное удовольствие, как, естественно, наши радиослушатели. И у меня возник такой вопрос, а вы на сцене впервые выступаете вдвоем? Вы маэстро с дирижерским пультом, Александр Кашпурин за фортепиано?
Нет.
Или у вас такой опыт уже был?
У нас уже дважды был, по крайней мере, концерт Чайковского, а до этого Моцарт тоже был, да?
Да. Мы играли Моцарта 23-й концерт и Рахманинова. Мы играли Рахманинова
еще
второй.
Да.
И как вам? Понравилось музицировать вместе?
Так я бы его иначе не пригласил больше. Все-таки у меня есть определенные права, и меня, конечно, спрашивают, кого я хочу видеть на сцене. Но бывают ситуации, когда вынужден взять какого-то другого солиста, который, так сказать, должен так или иначе оказаться в концерте. Но это не тот случай. Это по обоюдному согласию с администрацией. Мне он очень нравится, он замечательный исполнитель.
Не могу с вами спорить, потому что каждый концерт Александра вот для меня это настоящий подарок. Но так же, как и все концерты, которыми дирижируете вы, это не лезть, действительно, такое удовольствие. Так
спасибо.
Что, друзья, приходите, потому что вы успеете соскучиться по академической музыке, по замечательному оркестру, по замечательным музыкантам Владимиру Альтшулеру, Александру Кашпурину, потому что сезон для того, наверное, закрывается, чтобы музыканты набрались сил, возможно, съездили на какие-то гастроли, поделились своим талантом не только с петербуржцами, но и с другими обитателями планеты Земля. Но самое главное, чтобы вы успели соскучиться по ним и по самому прекрасному в мире искусству, по нашей любимой академической музыке. Друзья, спасибо, с вами было очень уютно, очень интересно общаться. Приходите еще, делитесь, пожалуйста, своими планами, их воплощением, приглашайте, восхищайте, удивляйте нас.
Спасибо.
Спасибо вам.
Друзья, встретимся в филармонии 20 июня. А музыкальную гостиную для вас провела Екатерина Валимирская. Приятнейших сновидений и доброй ночи.